Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». Говорить мы сегодня с вами будем об учителях, деньгах и детях. Потому что в Совфеде предлагают оплачивать труд учителей по единой схеме. Сенаторы сочли, что зарплата педагогов должна формироваться вот как-то иначе во всех регионах страны, не так, как сейчас, а именно должна создана быть какая-то единая схема. А по данным «Известий», Верхняя палата парламента намерена обратиться к правительству с просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня по законодательству систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах им, как правило, выступает муниципалитет. Но вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект Российской Федерации. Об этом сказал зампред комитета по науке Виктор Смирнов. Он еще отмечает, что нет единой системы оплаты труда педагогов, поэтому за одинаковую работу учителя получают совершенно разные зарплаты. И в некоторых регионах базовый оклад за норму педагогической нагрузки оказался меньше минимального размера оплаты труда вообще почти в два раза. Средняя зарплата учителя общеобразовательной организации за январь-сентябрь текущего года составила 40 337 рублей. Самая высокая зафиксирована на Чукотке – 99 тысяч, самая низкая в Северной Осетии – 21 900 рублей. Это данные Росстата. При этом мы понимаем, что в ряде регионов существуют определенные собственные какие-то надбавки для учителей, поэтому суммы там действительно разные. И как раз мы вот поговорим о возможности создать вот эту общую систему оплаты труда школьных учителей. У нас в гостях Сергей Цибульский, он учитель истории, лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Да, добрый вечер.
И Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Явки, пароли сдала, можно начинать. Давайте прям вот, Сергей Леонидович, я с вас начну. С вашей точки зрения назрела действительно необходимость того, чтобы уравнять учителей, потому что, ну, действительно, это как-то странно. Люди работают по одному закону об образовании, но получают совершенно разные деньги.
Вы знаете, я же учитель московский, да, московское образование, оно все-таки отличается, и вот то, что в 2012 году президент выступил с майскими указами о том, что, конечно, средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону, а у нас как раз по регионам средняя зарплата совершенно разная. Uh-huh. И вот как раз если мы Чукотку возьмем, там как раз средняя зарплата как раз где-то 56 тысяч получается. Но надо учесть, что там еще надбавки идут, вот эти северные.
Да.
И они огромные. И понятно, что учителя...
Ну, там и цены как бы тоже.
Вот. С другой стороны, и про Москву такая же история. Можно сказать, что да, вы в Москве там получаете огромные деньги, но при этом большая часть у меня уходит на
еду,
дорогу, еду, оплату, да, жилья. И в результате мы, в общем-то, выходим на те же самые деньги. Хотя есть какие-то регионы, которые просто, ну, и ужасные зарплаты учителя, потому что когда я получаю за классное руководство, например, добавку от города, ну, 14 тысяч рублей.
Это ничего.
Да. А я посмотрел, а мои коллеги в других регионах 1400, понимаете? Вот эта разница огромная, колоссальная, конечно.
Ну, потому что как бы в Москве денег больше, чем в других регионах.
Ну, регион такой, да, конечно. И вот здесь я сейчас позвонил своей подруге, она учитель Томской области, и, ну, Томский регион, и, соответственно, здесь у нас получился такой интересный разговор. У нее зарплата получается где-то, ну, в районе 30 с чем-то тысяч. При этом у нее ставка, а ставка — это 18 часов, поэтому все учителя равняются на цену на цену ставки. 18 часов — это как бы минимум. Вы можете взять больше, 2 ставки, 3 ставки, но 3 ставки нереально. Соответственно, ну вот 2 ставки. Вот у нее, конечно, больше 30 часов она берет, она работает, у нее классное руководство, и у нее получается 30, где-то тоже 2 тысячи.
То есть почти, чтобы получить 32 тысячи, нужно круглосуточно работать.
Да, и 2 ставки. Я говорю, Юль, а как это так получается? Но школа, естественно, отчитывается, что у нее получается вот средний по региону, как раз средний по региону. А что это такое средний по региону? Это не за 18 часов, но это не учитывается нигде. Это просто учитель вкалывает день и ночь, достигает...
А в Гурану делают так, как надо.
Ну, я не знаю, есть ли сейчас Гурану, но в местном департаменте, РАНО, там какие что осталось на местах, значит, в результате отчитываются, что действительно учитель замечательно проработал. А то, что он вкалывает там с утра до ночи, и при этом у нас есть такая возможность, что на местах школа, регион решает самостоятельно, что включить в зарплату, что не включить. Например, мое классное руководство не входит в основную часть зарплаты, а когда-то входило. А вот в регионах где-то входит в классное руководство. И поэтому, может быть, конечно, вопрос такой сложный, но надо сделать какую-то единую, возможно, систему.
Хотя бы по базу, да?
Да,
по базе.
Хотя бы мы, чтобы мы понимали, что туда входит, что не входит, где.
Александр Владимирович, это в условиях нынешней экономической ситуации вообще возможно сделать? Потому что я предполагаю, что перелопачивать надо очень много всего, чтобы прийти к какой-то единой схеме. Но тогда помимо учителей скажут врачи.
Знаете, то, что вы только что сказали, Евгения, очень правильно. Перелопачивать надо очень много. И решить проблему учителей, не решая огромный комплекс проблем, где производится общественное благо, вот где люди создают то, что принадлежит всем. Это делают учителя, это делают врачи, это делают библиотекари, это делают профессора и так далее. Они работают на всех. Да? Вот я сейчас говорю, это слушают все. Учитель говорит, это дети несут всем. Это не частная собственность учителя. Да? Это другая сфера совершенно. И там должны быть другие правила игры, во многом не рыночные. Безусловно, важно, чтобы труд учителя и доход учителя как-то были связаны между собой. Но должны быть связаны труд и доход, реальный доход в данном регионе, а не вот то, о чем только что говорил мой коллега. Прежде всего, совершенно разная нагрузка учителей в разных регионах и в разных школах в одном и том же регионе, да?
Да, подождите, так, в разных регионах разные или в одном регионе?
Совершенно верно. Да. Учителя многие и говорят о том, что в соседней области, точнее, регион один, а, допустим, здесь школа городского типа, а здесь школа сельского, а там еще что-то. И в соседних, в соседних деревнях, грубо говоря, может быть разная оплата труда.
Спасибо, коллега, что вы меня, так сказать, дополнили. Очень много различий разного типа школы. Реально есть привилегированные школы, где родители очень много доплачивают в конвертиках и каким-то еще образом.
Я бы сейчас поспорил, как учитель, в Москве такого нет, я могу сказать.
Хорошо, у вас в школе такого нет.
Нет, если мы берем без этого.
Ну, секунду, вот давайте так, да, реальная жизнь как устроена. И вот эту реальную жизнь надо понять, как сделать по-другому. Единые нормы действительно нужны. Нужно так, чтобы за 18 часов работы учитель получал не меньше, чем средняя заработная плата в регионе. Но этого мало. На самом деле нужна единая ставка. Потому что это миф о том, что в Москве учителю жить намного труднее, чем в деревне, где он находится сам по себе. Понимаете, учитель же это не человек, который просто заворачивает гайку. Ему нужно ходить в театр, ему нужно читать книги.
Ему
нужно
спать,
отдыхать в культуре.
Я бы сказал, вот иногда
вы
хотя бы.
Вы абсолютно правы. Но когда он работает на 18 часов, получая достойную зарплату, на которую при покупательной способности данного региона можно жить так же, как в Москве, я сейчас подчеркиваю, да? Он должен получать такую зарплату, которую при ценах в регионе будет достаточно, чтобы жить так же, как в Москве.
Так.
В Москве, да, жилье дороже, транспорт дороже, продукты питания в хорошем магазине в регионе стоят столько же, сколько в Москве. А в Москве в плохом магазине продукты питания стоят столько же, сколько в регионе. И в секонд-хенде в Москве одежка, где часто покупают одежку учителя, стоит не дороже, чем в секонд-хенде в регионе.
Нет,
извините, если у вас 30 тысяч при такой работе, если у вас семья,
Александр,
вы пойдете в секонд-хенд.
Здесь другой момент,
ну,
понимаете?
Никто из моих коллег просто в секонд-хенд не ходит, я извиняюсь, конечно.
Нет, ну, я думаю, что есть и люди-бизнесмены, которые любят секонд-хенд, но просто фетиш это у них такой, здесь как бы это, я думаю, что не особо показатель. Здесь другой момент, Александр Владимирович, смотрите, вот по части того, если мы говорим о некой единой схеме, она должна быть в базе, или мы просто устанавливаем на уровне государства, что учитель получает как бы, не знаю, 45 тысяч рублей, вот эта база.
Если вы мне дадите 5 минут, как моему коллеге, не перебивая,
давайте попробуем.
Да, я попробую коротко сформулировать основные идеи. Первое. Федеральные нормы устанавливаются так, чтобы учитель из федерального бюджета в общеобразовательной государственной школе получал одинаковые деньги с учетом разницы в ценах и качестве жизни по региону. Да, если северные надбавки, пусть будут северные надбавки. Но это будут северные надбавки, а не базовая зарплата. Второе. Зарплата платится из федерального бюджета, а не из регионального. Потому что из регионального очень часто нечего платить и так далее. Или наоборот, в богатых регионах доплачивается очень много. Учитель не должен получать больше от того, что в Москве огромное количество банкиров живет. Он работает на страну в целом. Он учит детей для всех. В любом регионе. Это профессия, которая работает на человечество и на всю нашу страну. Поэтому единая, действительно, заработная плата. Но самая главная проблема – это не просто выравнивание даже по регионам. Вот когда сейчас давайте среднюю зарплату по региону, это неправильно, потому что у нас регионы в чудовищном неравенстве находятся. И это часто не зависит от качества жизни в регионе, от цен в регионе. Это зависит от того, где есть нефть, где нет нефти, где зарегистрирована финансовая корпорация, где не зарегистрирована, где есть безумное количество чиновников, которые получают огромные деньги и готовы доплачивать, платить и просто платят нормальные налоги, а где этих безумного количества чиновников нет, как в Москве. От этого зависит реально доход региона, понимаете, не от того, как люди работают. Вот в чем проблема. Поэтому учитель должен получать из федерального бюджета, учитель должен получать одинаково с учетом различий в качестве жизни, учитель должен получать, это самое важное, о чем надо было бы говорить, за 18 часов работы деньги, которые на самом деле равны средней зарплате по стране, а это 47 тысяч рублей. И еще один важный момент. В школе есть равные и те, кто равнее других. Знаете, как Орел, он на самом деле не про Советский Союз это писал. Все звери равны, но некоторые равнее других. В школах сегодня в меньшей степени, в университетах в большей степени, но диктатура директора. За редким исключением хороших демократичных директоров. И вот эта диктатура директора часто приводит к тому, что есть директор, который получает во много раз больше, чем учитель. И есть учителя, которые пользуются любовью директора. И получают огромное количество надбавок. К сожалению, я много работаю с учителями. Я заместитель руководителя движения образования для всех. Это общесоюзное движение, руководитель Олег Николаевич Смолин. И я выслушал огромное количество этих разговоров. Вот только что, буквально два дня назад, закончился конгресс, посвященный возрождению производства науки и образования. Учитель из Омска, 35 лет, парень молодой. Ушел с работы, потому что работать 30 часов он не хочет. Он хочет быть человеком и учить детей, а не долдонить бля-бля-бля.
Ой, осторожней.
Это неплохие слова.
У вас проскочило просто, да, осторожней.
Ну, извините, у меня настолько нет ассоциации с тем, что это может быть что-нибудь некрасивое, что я это и сказал, да, бу-бу-бу. Вот, и этот человек ушел, потом сказал, я не могу жить без детей, пришел. И продолжает работать за небольшие денежки, хотя сейчас он получает 20 тысяч.
А можно не согласиться с Александром Владимировичем? Потому что, Александр Владимирович, вы знаете, кто стоит во главе школы сейчас, современной школы?
Ну, я надеюсь, что все-таки директор.
Нет, не директор. Во главе школы стоит вообще-то управляющий совет школы, который выше директора. Поэтому директор, по сути дела, не руководит вот в полном объеме, как вы представили такого местного князька. С другой стороны, управляющий совет школы, есть председатель управляющего совета школы, и на сайтах школы вы можете посмотреть. Там есть
а
две
кто обычно вот председатель управляющего совета?
Того, кого выбирает. Соответственно, общественность школы, да, это избранная должность. И управляющий совет выше, чем директор. И есть еще очень важный момент. Зарплата директора рассчитывается по специальной схеме, она разработана, и она не может быть выше, чем в 4 раза, чем средняя по школе зарплата, да, учителя. Поэтому, если я получаю 100 тысяч, директор не может получать выше 400 тысяч. Вот и все. Но это я так к примеру привел. Поэтому мы живем зачастую мифами о школе, причем мифы создают люди, которые в школе не работают и не участвуют в этом. Я работаю всю жизнь свою в школе, и я не видел зачастую никаких таких перегибов. Хотя, с другой стороны, есть регионы, которые вопиющие просто буквально. Я соглашусь с этим.
Вот здесь любопытный момент, конечно. Я вспоминаю недавний разговор со своей бывшей классной руководительницей, которая ныне директор одной из подмосковных школ. И она
это
говорила,
Московская
что
область.
У нее Московская область. Она, как директор, получает 24 тысячи рублей. Вот 24 тысячи рублей. Да. При этом, проехать три остановки, и там уже Москва. В Москве, соответственно, что-то другое. Но человек прикипел. Для нее это детище. Она там работает 30 лет. И вот не кажется ли вам, господа, что когда речь заходит о труде и об оплате труда учителя и, соответственно, врача, главным образом включается еще сюда лирика. А ты да. вот служишь... А ты вот давал клятву там врач Гиппократу, не знаю,
мне
кому
кажется,
клятву давал директор.
Гиппократу
и как бы это
клятву
вот...
не дают. Медики это такая тоже мифическая история.
Ну, это как бы тоже миф, да, происходит. Вот, может быть, здесь как-то стоит разобраться. Мы можем вот этот слом сознания произвести? Как вы считаете, что как бы он не только служит, а себя не щадя, живота своего.
Подождите, мы на работу ходим жить, зарабатывать деньги, а не то, что мы любим детей так вот безумно и так далее. Как Ясвин, известный психолог, да. Когда мы шли на конкурс «Учитель года», он сказал: господа, и главное, не надо все время признаваться, что вы любите детей. Потому что любят детей только два, как
понятно.
Бы типа.
Да,
это
да,
либо
да, да.
те, которые да,
осторожнее,
да, осторожнее mm-hmm. либо их родители. А вы ходите на работу, вам нравится сама работа с детьми, да, вам нравится предмет, который mm-hmm. вы преподаете. Это да. Безусловно, работа не может быть, вы не можете ненавидеть свою работу, хотя такое тоже случается, да. И это в любой области. И это может быть и учитель, и бизнесмен, и банкир, неважно кто. Но, в конце концов, водитель автобуса, который в 5 утра там уже выезжает из парка. Поэтому здесь про другое, скорее всего. Во-первых, учительская зарплата не формируется так просто. Есть оклад, действительно, ставка 18 часов, и она разная. И последнее вот как раз заявление... Ольги Васильевой касается того, что, как и в 30-е годы было принято, ставка не должна быть меньше, чем две минимальные вот эти вот размеры оплаты труда, МРОТ.
Вот вы
соответственно,
считаете...
ну, если, понимаете, в чем дело? Если в каком-то регионе учитель получает 7 тысяч рублей, то это меньше, чем минимальная заработная плата, которая будет в 2020 году, например, 12 тысяч. Угу. Если мы сравним, то это минимальная получается 24 тысячи.
Значит, проблема в регионах, Александр Владимирович.
Проблема не в регионах. Проблема в том, что многие регионы не могут сделать то, что
здесь я соглашусь,
принято соответствующими инстанциями на высшем уровне. Угу. Я еще раз говорю, отвечать за качество работы и за оплату работы учителя, врача, библиотекаря, профессора и так далее, ну, отвечать за качество должен человек, прежде всего, сам, безусловно. Но за зарплату должен отвечать федеральный бюджет, и в этом федеральном бюджете есть деньги. После перерыва я готов это в 10-й раз объяснить.
А зачем перерыв? У нас еще 7 минут.
Еще
нормально, 7
минут.
Да.
Тогда подождите. Давайте прямо сейчас очень коротко о лирике, поскольку, мне кажется, это принципиально важный сюжет. Учитель должен получать достойные деньги для того, чтобы достойно жить, безусловно. Но я не знаю, я вот сам тоже профессор, это, конечно, немножко другое, чем учитель в школе, но, тем не менее, главная мотивация педагога – это интересная работа. Я не знаю, можно ли говорить о любви к студентам, к ученикам и так далее, но любить свою работу учитель едва ли не обязан. К сожалению,
иначе
сегодня рынок
школе,
устроен
конечно.
Так, что 70%, 75% по данным опросов ходят на работу, которую они не любят. Они идут только за деньгами. Вот важно, чтобы в школе человек получал достойную зарплату, но главной мотивацией для него был интерес к работе. Для этого он должен получать достойную зарплату за 18 часов. 18 часов преподавания – это не 18 часов работы. Это после этого, не говоря уже о тетрадках, электронных дневниках и так далее, надо читать. Надо ходить в музей, это часть работы учителя.
Согласен,
если он этого
согласен.
Не делает, он просто вырождается, и он действительно после этого не может любить работу, понимаете? Вот если бы указ президента был: установите в федеральном бюджете заработную плату на уровне средней по стране, не выше, хотя бы средней по стране, 47 тысяч, в перспективе 50 тысяч, за одну ставку учителя. И поверьте, для этого есть достаточно денег в бюджете. Для этого есть деньги, которые называются профицитом, Для этого есть огромные резервы, которые в таком количестве не нужны даже во время страшного кризиса 7-9 годов. Это я уже говорю как экономист. Не проели треть этого резерва. Для этого есть деньги, которые можно брать при помощи прогрессивного подоходного налога с олигархов. Для этого есть огромное количество других источников, которые сейчас не буду перечислять, рассказывая концепции академика Глазева о возможности кредитования под будущие расходы и так далее. Понимаете? Поэтому главная проблема – это даже не вопрос региона или федерального центра, хотя это очень важный вопрос. Главный вопрос в том, что просто учителя, врачи, библиотекари получают абсолютно недостойную заработную плату, причем что в стране общенациональное достояние позволяет им платить достойные деньги.
Сергей Ильич, вы с чем-то хотели не согласиться вначале?
Ну, я не в ту сторону ушел, теперь трудно не соглашаться. Попробуй не согласись, что мне надо платить достойную зарплату.
Ну, я считаю, что я-то получаю нормальную зарплату, но, к сожалению, да, я учитель Москвы, а не региона, где действительно есть... А может быть, к счастью, да. Единственное, что я могу сказать, что действительно, если бы я работал на 18 часов, и я получал эту зарплату, конечно, у меня было бы больше возможности отдыхать, и не только отдыхать, но и готовиться именно... так, как нужно было бы, mm-hmm. да, но есть свои особенности. 18 часов, конечно, никто из учителей не работает.
Больше.
Я могу сказать,
больше.
Конечно.
А вы
плюс
сколько
еще...
работаете?
У меня 30 часов.
Вы тоже круглосуточно работаете,
ну,
практически?
Ну, фактически, да. Плюс классное руководство.
Mm-hmm.
Ну, есть, да. И вот люди многие
нормальная
не понимают.
Рабочая неделя сейчас в Европе 36 часов.
Я начинаю в 8.30, соответственно, я до 3 веду уроки, а дальше у меня дополнительная нагрузка
так, смотрите,
идет.
А
кружки.
Вот... Может быть, смотрите, а может быть тогда сама по себе ставка 18 часов, она как бы нерелевантна изначально? Ну, то есть это самый-самый минимум, который все равно все перекрывают, потому что, знаете, как бывает, чтобы, соответственно, нам поднять зарплату, нам надо урезать, сделать это 0,5 ставки, а потом значит, проинформировать, что мы подняли, потому что 0,5 ставки превратились в 2 ставки.
Ну,
да,
так,
это хорошая
практика, и получается.
Да.
Ну, так и получается, и в регионах именно так и считают. Но дело в том, что ну, тут много вопросов, конечно, и вопросов к самим учителям зачастую. И,
по части?
Ну, по части что? У нас есть проблемы с кадрами, я так скажу.
Действительно, качество или количество?
Качество и количество людей, которые, кто идет в школу, да, почему, причина. Очень большая миграция трудовая у нас существует.
Города.
Действительно, в крупные города, в надежде получить какие-то копейки, но при этом, если при пересчете, получается то же на то же. Люди теряют квартиры, приезжают сюда, снимают, а в результате получают те же самые мизерные деньги, что и в регионах. Здесь, ну, это другая проблема уже.
Слушатели не могут понять, 18 часов в день или в неделю?
Нет, 18 в неделю.
В неделю, потому
в неделю,
что Харьковчанин говорит, 30 часов, это как, а жить когда?
Не-не-не.
Слушайте, ну, люди, бывает, и больше работают, поэтому как
нет,
бы...
Нет, проблема в том, что да. 18 часов — это чисто горловые, так называемые, часы, когда ты работаешь
это ставка
в классе.
Такая.
Да,
это оклад, основной
да, оклад. Понимаете, а дальше учитель, я сейчас говорю, он должен работать с учениками, должен работать с их домашними заданиями, он должен с ними общаться индивидуально, ну, масса работы такой. И еще один важный момент.
Да.
Понимаете, сейчас в стране создана такая атмосфера, когда человека уважают за то, что у него дорогой джип, за то, что у него, ну, если не на Рублевке, то где-то приличный особнячок.
Да,
вот
ладно,
в этой общей атмосфере уважать человека за то, что он интересный учитель, если у него при этом зарплата в 30 тысяч рублей, это редкое исключение.
То есть вы
и
думаете,
поэтому
что...
человеку идти в учителя, даже если он читает, мне нормально 50 тысяч, да?
Да.
Для меня это нормальная зарплата. Я хочу интересно работать 18 часов, иметь свободное время. Я не хочу работать 100. То есть
вот,
всю неделю
вот
получать 100 тысяч.
Да, я как раз пошел в учителя, потому что у меня было вот то самое время для креатива и для возможности
вот,
каждый
но
раз.
Но после этого он приходит, на него смотрит и говорит, ты же не человек. Ты же
урод. На меня нет.
Ну, на меня тоже нет, понимаете?
Нет,
я живу,
кажется,
в другой атмосфере, но вокруг-то что делается? Вы
подождите,
посмотрите.
Но мне кажется, нет прямой корреляции между тем, что и учитель уважает или не уважает, потому что он 25 тысяч рублей получает, работая 30 часов. Ну, честно, правда.
В школе
я с
нет.
Я трудом в это верю.
В школе нет.
А где?
А в обществе есть, если он приходит и встречается с однокашниками, вот я
и
встречаюсь.
Что?
Мне говорят, Саш, ты на какой машине приехал?
Это же проблема однокашников, а не ваша.
Нет, это не проблема однокашников, это проблема
среды. Ну, к сожалению, в обществе есть такое.
Это проблема общества,
есть, да?
Это
да,
проблема окружающих. Сказать. Это проблема даже тех же студентов, которые смотрят на профессора без машины и говорят, ты неудачник, потому что у тебя нет машины.
Давайте, чтобы им... у нас с вами не было проблем, мы сейчас новостной информационной службе дадим слово. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Говорим о том, что Совфед предложил выровнять зарплату учителей в России. И как раз сегодня беседуем о возможности создать общую систему оплаты труда школьных учителей. Сергей Цибульский здесь у нас, учитель истории, лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014. И Александр Бузгалин, доктор экономических наук. А, так, Росомаху уже сказали, да, спасибо, передали мы в редакцию, что на Ленинградском шоссе на повороте на бетонку что-то горит, все в дыму, ничего не видно. Будем разбираться. Если вдруг кто-то там едет, сфотографируйте, пожалуйста. Хотя и все в дыму, и черным черно все равно, в принципе, на улице, потому что темно. Но вдруг что-то получится. Пришлите нам, пожалуйста, будем очень благодарны. Я прошу вас надеть наушники, потому что вы, слушатели наши, тоже хотят высказаться по части вот этой формулы, которую предлагает Совет Федерации. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгения.
Да.
Меня зовут Анна,
Москва. Анна, пожалуйста.
Анна. Я вот хочу сказать, что вот увеличили зарплату действительно учителям сейчас в Москве, и это очень сказалось на образовательном процессе. То есть учителя всегда с удовольствием придите детям на допы. У меня один ребенок в 9-м, там другой в 6-м классе. То есть совершенно другая атмосфера вот в них чувствуется.
То есть деньги стимулируют, такая. Понятно.
Да, они расслабленные, ну и доброжелательные.
Угу. Ну, понятно, что расслаблены не в плане, что она все равно платить будут, а имеется в виду, что как бы базовое чувство безопасности у учителя, как у любого нормального человека, у которого есть деньги, не только чтобы купить хлеб с маргарином и воду вскипятить, как бы эти базовые чувства безопасности, в общем-то, оно удовлетворено. 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый вечер. Значит, два замечания. Да. Ну, первое замечание, не надо выделять отдельно учителей, отдельно врачей, отдельно бухгалтеров, отдельно всех остальных.
Тогда вообще никому ничего не дадут, понимаете, в чем дело?
Нет, должен быть установлен, грубо говоря, почасовая минимальная оплата труда.
Любопытно, тоже хорошо. Так.
Это первый вопрос. И второй вопрос, значит, просто люди, наверное, немножко в шоке там от 18 часов, но есть одна особенность. Учитель отвечает за жизнь и безопасность ребенка. И если он перерабатывает, никто не даст гарантии, что ваш ребенок не разобьется. И учитель сядет за это. Так. Это тоже вторая медаль.
Вторая медаль. А как, почему тут деньги-то, я не очень понимаю.
А если учитель мало получает, он вынужден работать 2-3 ставки. Кстати, то раньше что? Было запрещено, 1,75 была максимальная ставка. Соответственно, он не может уже уследить за детьми.
Уследить не может, имеется все. Вот оно что. Давайте про почасовую все-таки начнем. Я не знаю, Александр Владимирович, давайте с вас. Почасовая оплата просто.
Ну, прежде всего, это не вместо минимальной месячной оплаты, это дополнительная норма трудового законодательства. Очень разумная идея, которая давно применяется в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, даже в ряде стран Латинской Америки, и профсоюзы борются за то, чтобы эта почасовая заработная плата была на достойном уровне.
А почему ее нет у нас? Вот так?
А у нас человека-час.
Человек и час.
Но у нас вообще очень много чего нет, да? У нас нет реально независимых профсоюзов. Мы в перерыве вот перекинулись парой слов. И я хочу сказать, есть профсоюз-учитель, но работать этому профсоюзу очень сложно. Я не буду говорить про школу, чтобы никого сейчас не обидеть, не дай бог, но я буквально 2 недели назад вернулся из Кембриджа, и сейчас звоню друзьям, почему вы не отвечаете, они говорят, у нас забастовка, нам ввели дополнительные бюрократические нормы отчетности, мы считаем, что это безобразие. Мы не учим студентов, у нас забастовка. Забастовка учителей совершенно нормальное явление, да? Очень многие говорят, а вот тогда у нас будет как в Париже. А может быть и хорошо, если у нас будет как в Париже. Вот в Париже сказали, вместо 62 лет выход на пенсию будет 64. И даже не для всех. Но практически всеобщая забастовка идет сейчас по стране.
Ну, пока назад-то не откатили все.
Подождите, не так все просто делается. Да, все хотят так, вот один раз вышел, помахал флагом, и тут же все изменилось. Так просто это не делается. Но для того, чтобы что-то получить, получить почасовую достойную заработную плату, получить достойную минимальную заработную плату по стране в целом, для этого нужна систематическая, долгая, серьезная борьба. Тогда получится.
Вот смотрите, почасовая оплата, это связано с чем, что ее у нас нет, у нас другая форма расчета этих денег? Потому что как бы это по экономической модели не подходит или почему? Или потому что это заведомо больше будет, больше невозможно?
Я сейчас закончу длинный монолог, потому что если вы устанавливаете минимальную плату за час, так, то очень трудно платить человеку меньше. А если вы устанавливаете месячную минимальную заработную плату, то дальше можно перевести на полставки. Вот есть другая сторона медали. Переводит на полставки, платит вроде бы нормальную зарплату, а реально людей заставляют работать намного больше. С учителями это реже бывает, а в других сферах, особенно в медицине, почем зря, особенно с младшим медицинским персоналом.
Ну, у нас человек час...
Кстати, с профессорами тоже самое. Секунду.
Человек час установлен по причине того, что, вы понимаете, разные школы существуют, но сельские школы, например, получают дополнительную доплату за работу с детьми. А если у меня в классе 27 человек, я обучаю, а мой коллега 30, допустим, 32 человека обучает.
Подушевое финансирование.
Да, конечно. Это, соответственно, школа получает на каждого ребенка, там, я не помню, сколько сейчас, там, 100 с чем-то тысяч, да, и это все делится на год, на количество, соответственно, учителей, администрации и так далее.
Подушевое финансирование, оно заложено в формирование зарплаты учителя,
да,
тоже.
Да, 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 именно так.
И... Это нормально работает, как вы считаете?
Ну, или... по крайней мере, это хоть как-то справедливо, потому что, с одной стороны, ну, с одной стороны, я обучаю одного человека, да, и я получаю соответствующие деньги, или я получаю, обучаю 30 человек.
Так они
я...
всегда от вас-то зависят, что вы обучаете одного человека. Вот вчера буквально был репортаж большой в каком-то издании, боюсь ошибиться, нашли в России школу, где один учитель и одна девочка ходит там, ей 10 лет, по-моему, в школу. Это не потому, что учитель плохой, а потому, что просто там больше детей нету. И что, она должна 3 рубля 50 копеек
ничего подобного.
Получать за это?
Такая школа получает дополнительное финансирование.
Все-таки, чтобы они выжили.
Естественно, конечно. Нет,
ну,
это в обязательном порядке все такие школы,
но намного,
да,
меньше. И закрывается огромное количество таких школ по стране. И у меня сейчас нет под рукой этой статистики. Меня выдернули на эфир, так сказать, с большой научной конференции. Но ситуация здесь очень сложная. Я искренне прошу пригласить на эфир Олега Николаевича Смолина. Он вам... Это первый зампред комитета по образованию науки.
Мы ему очень часто звоним на этот счет. Да.
Вот. Просто он вам даст кучу статистики, объяснит, почему это подушевое финансирование, деньги следуют за ребенком, к сожалению, часто дает и негативный эффект. Безусловно, учитель должен получать больше, если больше учеников.
Конечно.
Но это далеко не все, что касается проблемы.
Просто
деньги
задача
следуют за
эффективно потратить государственные деньги, да? А как? Вот пытаются вычислить по количеству детей в классе, по дополнительным нагрузкам. Значит, если ты получаешь... Значит, у нас информатика, иностранный язык и физкультура в приоритете, дополнительное есть стимулирование данных предметов.
Быть физруком теперь очень модно и выгодно даже.
Вот с введением, я боюсь, что как это, ГТО, да?
Да.
У нас теперь физкультура в приоритете.
Ничего себе.
Но результаты-то какие? Результаты, соответственно, у нас есть, к сожалению, про единый государственный экзамен все спорят, но единый государственный экзамен — это нужная, важная вещь. Она есть во всех странах мира, она называется по-разному, тем не менее, но в нашем случае ЕГЭ проверяет не только качество ребенка, качество знаний ребенка, но еще и качество работы учителя и качество работы школы. Поэтому если ребенок не сдает там или плохо сдает, или базу, да, на двойку он сдает, потом пересдает, вопросы не только к нему и к его личным там проблемам, да, поступлению в институт,
вот почему так...
а к школе. И теперь...
Вот почему так стращают учителя потом с 10 по 11 класс, потому что, как бы, если что, к ним придут с претензией.
Но если у вас ребенок ваши ученики отлично сдают базу, ЕГЭ, да, и все прочее, соответственно, вам дополнительно стимулирующий предполагается выплачивать.
7-3, 7-3, да.
Я бы по этому поводу, конечно, поспорил. Я уже много лет выступаю против ЕГЭ, в том числе как преподаватель с другой
стороны. Но здесь не про это. Здесь мы говорим просто о том, как формируется
Я позволю себе два слова сказать про формирование зарплаты в зависимости от сдачи ЕГЭ.
Ага.
Ну, прежде всего, когда есть ЕГЭ, это в определенной степени недоверие к учителю. Потому что то, как напишет школьник выпускную работу, где правильно поставит галочки или где напишет текст так, как нужно, да, и то, какой реально объем знаний и какой творческий потенциал имеет ученик, это две большие разницы. Какой творческий потенциал имеет ученик, знает учитель. Я очень хорошо помню свой...
Вопрос.
Это не философский, это очень практический вопрос.
Я вспоминаю.
Да, я сдавал не очень хорошо формальные экзамены, но поступил в Московский государственный университет на экономический факультет, потому что с учителем мы понимали друг друга. Да? Я плохо написал сочинение, сделал две дурацких ошибки, получил четверку в аттестате. Но при этом, мы понимали друг друга, он знал, что я, черт подери, могу написать красивое сочинение.
Ну, у вас,
да,
был второй экзамен уже в университете.
Был. Вот это я поэтому дело, против, да, понимаете, в чем дело, вот против ЕГЭ. И есть много таких вещей. И когда учитель вынужден натаскивать на то, чтобы он правильно ответил на вопросы ЕГЭ, угу. начиная с 9 класса, то
а
и
по
раньше.
Закону мы не должны натаскивать
Я
на
понимаю,
ЕГЭ.
Что вы
мы
не должны, должны по закону натаскивать. Коллега, но тем не менее, у меня много
получается,
родителей,
на практике,
у которых
в реальности,
да, дети учатся в школе в 9-10 классе, и все думают исключительно про ЕГЭ, а не про то, как развить свой творческий потенциал. Ну, не все, конечно, есть. Нормальные люди, да. Извините, я увлёк.
В 2006 году тоже оканчивала школу. Хорошо тогда. Это был последний год перед тем, как ввели всеобщий ЕГЭ. Как было хорошо. Обычное сочинение писать, правда.
А
можно никак не нервничать. Ну, никаких проблем не было. В плане
а потом
того,
вы пролетаете
что,
как... в третий, пишете. А потом пролетаете в четвертый.
Никто не просил. Не, нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Но, брат, были курсы в университете. Это другой момент. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Писать тоже очень нужно.
Алло.
Добрый вечер, Валико, Москва.
Да, Валико, пожалуйста.
Я слушаю вашу передачу, так сказать, со стороны. Я не имею отношения ни к школе, ни к университетам и так далее.
Да.
Но вот все это, слушая вашу передачу, у меня такое впечатление, что у нас в правительстве сидят диверсанты и вредители.
Почему?
Почему?
Да.
Рассказываю.
Давайте.
Потому что правительство захлебывается от денег и все-таки не выдает учителям, врачам...
Раздать и поделить, опять же. И вот выбрать, кому раздать и между кем поделить.
Извините, это не раздать, а то, что принадлежит нам, дать нам, а не дать тем, кто сидит у нас на шее.
Смотрите, а другие скажут, а почему тогда, значит, там, врачам?
А я не говорю нам, это учителям. Я говорю нам, это гражданам страны, в том числе тем, кто работает на бюджете.
Ну, это же извечная история, что если раздать, я не знаю, молодым семьям, чтобы они рожали еще больше, скажут пенсионеры, а почему у нас нет надбавок? Если раздать пенсионерам, молодые семьи скажут, а почему не нам?
Вопрос не в том, чтобы раздать одним больше, чем другим, из того бюджета, который есть, и из которого огромное количество средств уходит на бюрократию и все остальное. Вопрос в том, чтобы выбрать...
Приоритетное направление.
Даже не только приоритетное направление, я бы сказал по-другому. Во-первых, можно увеличить бюджет, который идет стране в целом и не идет чиновничеству, и не идет на паразитические вещи. Это раз. Этот бюджет можно радикально увеличить, это другая тема. Второе. Граждане должны понимать, как именно расходуется этот бюджет. Это значительная проблема, хоть и до сих пор эта проблема не решается. Ее, по крайней мере, можно и нужно демократически обсуждать, чтобы люди понимали.
Прозрачная
схема. Да, прозрачная схема. Два. Три. Обязательно нужна абсолютно прозрачная схема, почему у нас в Москве кварталы застроены бюрократическими зданиями, и какое количество денег реально имеют внебюджетные доходы администрации всяких разных высших руководителей, министерств и всего остального. Да?
Но пока мы будем решать вопрос коррупции,
это не коррупция.
Пока травка подрастет, лошадка с голоду умрет.
Это не коррупция, это реальная ситуация, когда граждане не контролируют свое собственное правительство. У нас отношение к власти — это царь,
Александр,
и в лучшем случае что-нибудь хорошее даст.
Сейчас далеко
я отвечаю
уйдем,
на вопрос,
слово.
Который задал радиослушатель. Я понимаю, знаете, извините, последняя фраза, и я замолчу.
Да что ж такое-то?
Папа, кушать хочется, отстань от меня со своей политикой. Я отстал.
7373948, телефон прямого эфира. Не раздать, а вывести учителей на достойный уровень дохода. Они же не виноваты, что их деятельность имеет отсроченный экономический и социальный эффект, говорит Виктор Корга. А когда закладывается хорошо средняя зарплата, там просчитывается некий как бы экономическая обоснованность именно средней зарплаты. И тогда, может быть, мы придем к тому, что среднюю зарплату нужно поднимать, и тогда уравнивать зарплату, значит, учителя с этой средней зарплатой. Как вы считаете, Сергей Леонидович?
Не знаю, я не экономист.
Александр
Владимирович, вот здесь
вот...
Вам,
да. снова, вот, снова
давайте,
к вам,
да,
давайте
но
к вам.
Я постараюсь коротко. Прежде всего, средняя зарплата — это не очень хороший показатель, потому что там сравнивают 10 миллионов топ-менеджера и 20 тысяч учителя. Да?
Мы вместе с вами едим голубцы, да.
Да, раз, два. Есть медианная зарплата. Это половину, 50% получает меньше, половина больше. Это уже 33 тысячи рублей. А модальная зарплата — это самая типичная зарплата в России — 25-30 тысяч рублей. Вот это как мы реально живем. Это официальная статистика. Ничего не добавляю, ничего не убавляю. И есть проблема. Я только ее обозначу и не буду комментировать. Угу. Если бы у нас система распределения дохода, национального дохода, была такая же, как в Европе, то у нас минимальная зарплата была бы в два раза выше, модальная и медианная зарплата в полтора раза выше, а количество олигархов в три раза меньше.
Понятно. 7373948. Что-то хотите добавить?
Ну вот я хотел добавить, что у нас в стране на данный момент где-то 1 244
Тысячу учителей.
Тысячу учителей. Так. Соответственно, вот зарплата, это вот у этого количества учителей, и мы вокруг нее и спорим.
7373948. Учителя, врачи, надо в целом поднимать уровень жизни в обществе, говорит Игорь Тюш, призывая все-таки не выделять отдельные категории граждан. 7373948. Ну, так не получится. Так, правда, не получится. 7373948. Давайте вас послушаем. Алло.
Потяжелел. Добрый вечер.
Здрасте.
Вот знаете, вот вы разговариваете вот про зарплату учителей, про эти все дела.
Давайте.
Вот у меня тут такой вот вопрос, ну даже рассказ.
Давайте вопрос, внуки, не надо рассказ.
Не-не, москвичи у меня внуки. И вот, значит, у меня внук, я начал в пятом классе, я их встречал всегда со школы, там возле школы. Интересовался, вот сказал, одну вторую прибавить, одну вторую. В течение 5 лет... Он это не ответил, вот только 9 класс заканчивал.
Понятно. Лирическое отступление, ради бога, извините. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Анатолий зовут.
Да, Анатолий.
Знаете, я долгое время работал в молодежной политике, с молодежью.
Так.
Очень тесно был связан с учительским сообществом, поэтому могу судить. Вы знаете, очень странная ситуация. Я вижу, что вот, к великому сожалению, профессиональное сообщество, в том числе учителя, вот до тех пор, пока они тем или иным образом соглашаются работать за ту зарплату, которую им готовы платить, наши власти будут очень охотно этим пользоваться. А для того, чтобы фон был такой, что люди будут готовы работать за эту зарплату, они прикладывают определенные усилия. То есть некая средняя такая ситуация по стране, которая фактически, ну, людей на уровне рабства, как бы, да, такого финансового, как бы, держит, и на этом фоне человеку действительно приходится...
Просто люди соглашаются, понятно, или людям просто мало надо для счастья. Ну вот такое тоже бывало, когда особенно приводили статистику, что уровень зарплатных ожиданий у резидентов несколько ниже, чем уровень зарплатных ожиданий, например, у приезжих людей, и некоторые социологи делают выводы, ну просто скромные мы. Мало,
ну,
надо
может
как-то.
Быть. Но в то же время еще раз хочу напомнить, что зарплату учителя, хорошо, врача зависит от региона, от регионального бюджета. Центр Москва, как столица, фактически не платит эту зарплату. То есть все зависит от самого региона.
Регион.
А регион, а это уже вопросы к местным
это
властям.
Это потому, что уже система еще распределения бюджетных средств, когда как бы регион сначала платит в федеральный центр, а потом федеральный центр раздает это все по регионам в зависимости от того, сколько региону чего надо, на что и так далее. Давайте голосование запустим, мне кажется, уже пора. Итак, смотрите, Совет Федерации предложил выровнять зарплаты учителей по России. И вы считаете, что как бы это надо сделать, действительно всех к единому знаменателю подвести. 134-21-35. Возьмем среднюю по региону, вот просто, чтобы у всех так было. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, что как-то ничего менять не надо, потому что...
Евгения, но все-таки зарплата учителя средняя по региону имеется в виду основная, то, что касается оклада или, как мы говорим, ставки.
Так.
А потому что, да, потом есть еще надбавки. Угу. То, что вы говорили, северная надбавка там за
давайте
тетради,
тогда по-другому
за какие-то там классные руководства и так далее.
А вы за что? Чтобы поэтому, учителя во всех регионах получали одинаково?
А не получится так. Тогда, если у нас в Белгородской области все скажут «Ура, здорово, нам этого вполне хватает», Москва и Петербург, пардон, скажут, что «А у нас здесь совсем все плохо».
А вы как считаете,
значит,
должны одинаково
считаю,
получать?
Я считаю, что они должны получать одинаково из федерального бюджета.
Так.
Вот это основную часть.
Вот.
Да, или... основную часть, и более того, доплаты должны устанавливаться федеральным законом и одинаковые.
Давайте
и
одинаково.
И они не должны зависеть от того, богатый регион или бедный
одинаково
регион.
Одинаковые зарплаты. Вот, давайте.
От плохих условий они должны зависеть. 134-21-35.
Стоп.
Молчу.
Хорошо. 134-21-35. Одинаковую зарплату должны получать учителя. Вот просто едины по всей стране. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что все-таки какая-то градация нужна, и поэтому к единому знаменателю подходить не надо. 134-21-36. 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Николай зовут.
Да, Николай, коротко, пожалуйста.
Вы знаете, я вам скажу, мы зря все это обсуждаем, потому что в России никогда такого не будет, чтобы по всей стране были одинаковые.
Слушайте,
зарплаты.
Даже Совет Федерации уже предложил. Это же не мы с вами решили, я пригласила.
Ну, смотрите,
давайте поговорим
об этом.
Я не
говорю вам, что кто там предложил. Я просто вас как бы на землю
опускаю. Что этого не будет?
Россия – это страна потемкинских деревень. Это страна одного города. Есть Москва, есть нищая Россия, абсолютно нищая на уровне Африки. Вот 200-300 долларов зарплата. Люди живут, ну, 2% живут людей, да? Остальные живут хуже, чем в Советском Союзе. И так всегда будет. Никогда тут ничего не поменяется. Потому что народ у нас привык жить в рабстве.
Ой, народ привык жить. Прям лозунгами человек говорит, и все. И поэтому расходимся, товарищи. Но подождите, у нас еще 2 минуты есть, мы должны о чем-то разговаривать.
Данный народ формирует как раз учителя. И поверьте мне, в школах мы не учим ни рабству, ни какому-то подчинению, соподчинению и так далее. Наоборот, задача наша сформировать поколение свободно мыслящих, творческих, инициативных детей. И я думаю, что мои коллеги именно этим и занимаются. Несмотря на то, что они получают 7 тысяч или там 20 или 100 тысяч. Но, к сожалению, конечно, задача сделать так, чтобы достойная зарплата была у каждого.
Да.
Я позволю себе тоже две фразы в заключение. Первое. Не просто свободно. Свободных, но умеющих солидарно бороться за свои интересы. Вспомним про профсоюз учителей и будем действовать реально, содержательно, в рамках закона и активно. Угу. Второе. Можно и должно требовать от государства достойной заработной платы, если есть деньги в бюджете, они в бюджете есть. Третье. Единые нормы, единые правила игры, безусловно, необходимы. Учитель и врач, и любой человек не должен получать мало, потому что в регионе нет большого количества чиновников или нефтяных предприятий.
У нас в итоге голосования какие? Смотрите, 68% говорят, что все-таки единая зарплата должна быть у всех. Учителей одинаково абсолютно.
Ну, говорят, и не учителя.
Ну, понятно. 32% говорят, что как бы нужно оставить, в общем, так, как есть, и к единому не надо приходить вообще знаменателю. То есть нужна какая-то другая формула расчета. Именно поэтому, возможно, я думаю, то, что инициировал Совет Федерации, вот эту новость выровнять зарплаты, я думаю, что будет большая общественная дискуссия на этот счет, потому что главным образом наша с вами беседа показала, что вариантов есть несколько, вариантов расчета тоже
самое
есть довольно много.
Самое важное то, что многие не понимают, что, о чем мы вообще говорим, даже включая моих коллег-учителей. Они просто получают деньги и не понимают, как это формируется.
Вот. У нас Сергей Цибульский был, учитель истории, лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014». Александр Пузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. А у нас потом, что у нас, кардайджест у нас, да? Или что? Ну, в общем, что-то у нас. Москва едет, по-моему, да. В общем, звонок звенит для учителя.